Все, Капелет, 40 минут собрался.
Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк.
Поздравляем с началом третьего сезона.
Да, наконец-то мы вернулись. Майские праздники затянулись чуточку дольше, чем ожидалось. И вот уже вроде как конец июня, а мы только-только вернулись из перерыва между сезонами.
Нам было сначала досмотреть последний сезон «Игры престолов», потом начинается собственный сезон.
Я не смотрел «Игры престолов», не собираюсь. Скатилось.
Ох.
Ну и спойлеры почитал, реально скатилось.
Про спойлеры и про раскрытие сюжетов. Пока шли майские праздники, такая классная подводочка.
Очень вообще, мне прям понравилось. Да, пока шли майские праздники в интернете, ну, как бы даже не майские, а уже скорее июньские, там вот, это же в июне появилось больше уже. В интернете в очередной раз поднялся хайп относительно иска, предъявленной некой компанией «Киноданс», которая продюсирует кино, к Евгению Баженову, известному в сети как «Bad Comedian».
Кстати, я смотрел «Bad Comedian» до того, как это стало мейнстримом, и даже до того, как он стал «Bad Comedian», когда он обозревал мультики про Человека-паука. Какой небольшой факт.
Ну, ты андерграунд, конечно. Нет, я не смотрел такого. Я первый раз познакомился с Бэткомедианом, ну, тоже давно, когда он еще на Карамбе был, но уже Бэткомедиан. Угу. Компания предъявила к нему иск, основанный на нарушении исключительного права на произведение аудиовизуальное, оно же фильм, который называется «За гранью реальности». Поводом стало использование Бэткомедианом в обзоре на фильм большого количества заимствований, кадров и целых сцен.
Нам бы очень хотелось, наверное, посвятить целый выпуск этому кейсу и разобрать все, что там происходило, но, к сожалению, ничего толком не происходило.
Ну, и к тому же очень сложно получить информацию, потому что это общая юрисдикция, там нет такой классной, удобной системы, как, например, в арбитражных судах, когда можно зайти и найти информацию к любому делу, определение и прочие позиции сторон почти даже почитать, ну, не почитать, а понять хотя бы, сколько их было и о чем там могли писать стороны. И более того, даже суд ничего нам не скажет по этому делу, потому что, как сообщают СМИ, Евгений Баженов и компания «Киноданс» решили заключить мировое соглашение, а это значит, что суд дело по существу рассматривать не будет, когда стороны обратятся за утверждением мирового соглашения.
Да. Ну и, в общем, на волне, поскольку Bad Comedian довольно популярен в интернете мало кто любит авторское право, и здесь как раз спор об авторском праве, поднялся шум вокруг, в принципе, проблемы авторского права в очередной раз, и активизировались так называемые противники авторского права, которые требуют того, чтобы этот кошмар под кличкой правосудия прекратился, и у нас, в общем, было поменьше таких правообладателей, у которых есть какие-то права. И, в принципе, усиливается стереотип о том, что авторское право – это большая проблема, и на фоне этого большую популярность получают сторонники копилефта, и мы бы хотели взять на себя антисистемную и протестную и андеграундную роль противников копилефта, наверное. Даже не противников копилефта, а противников тех, кто считает, что копилефт должен победить авторское право.
Да, и для начать мы сегодня хотим с того, что обсудим и объясним, наверное, вам, нашим слушателям, вообще, что такое копилефт и как это полагается в умных книжках и учебниках. Начнем с истории.
Да, история, я постараюсь очень кратко изложить ту историю, по крайней мере, как я ее знаю. Ее обычно связывают с именем Ричарда Столлмана, который в конце 20 века был разработчиком, программистом, создателем GNU. Ну, в общем, это все такие вопросы из сферы IT, кому интересно.
GNU – это лицензия такая.
Нет, GNU – это... GNU вообще переводится как GNU is not Unix. Это, в общем, связано с разработкой определенного программного обеспечения открытого, и оно впоследствии было связано с проектом Linux, и мы получили GNU/Linux, и, в общем, это сложная история. Но в честь этого GNU была названа и соответствующая лицензия, которую придумал Ричард Столлман. Он ее придумал как реакцию на то, что разработчики программного обеспечения закрывали свои коды и запрещали их копирование, что, по мнению Столлмана и его сторонников, препятствовало технологическому прогрессу и развитию программного обеспечения и программирования. Поэтому изначально была идея в том, чтобы давайте мы будем разработчиками, которые будем оставлять свои коды открытыми, но оказалось, что само по себе это не мешает другим людям использовать ваш код и на основе его создавать свои приложения и закрывать код своих переработанных кодов. И в конечном итоге не было инструментов для распространения открытых приложений. И был сделан классный финт ушами в виде таких открытых лицензий, которые, вот, в общем-то, объединяются термином копилефт, хотя существует большое количество открытых лицензий, и они объединяются, как правило, идеей того, что если вы используете какое-либо произведение, в том числе программный код, перерабатываете его, создаете свое произведение или свой программный код, то вы обязаны по этой лицензии использовать так называемый принцип наследования, то есть ваш продукт должен быть открытым. Вот примерно такая история. И, может быть, здесь стоит уместно сказать, что очень часто с открытыми лицензиями копилефтом ассоциируют Creative Commons. Мы знаем, это самый популярный вид лицензии, и здесь надо иметь в виду, что Creative Commons — это, по сути, некоммерческая организация из США, которая придумала определенный набор также открытых лицензий, и их заслуга, на мой взгляд, в основном не в том, что они придумали простую и унифицированную систему лицензий, которым может обращаться каждый и ссылаться на какую-то из придуманных ими лицензий, а в том, что они позволили развить систему индексирования открытых произведений, то есть произведений, размещаемых в открытой лицензии в сети интернет, чтобы было проще их искать и распространять. Вот, то есть их заслуга скорее не в разработке идеи открытых лицензий, а в разработке распространения произведений с открытыми лицензиями.
Да, и в отношении копилефта существует, насколько я слышал, в настоящий момент два достаточно распространенных мифа. Первый связан с тем, что копилефт — это что-то из сферы IT исключительно и про коды, но на самом деле это не так, потому что идея открытых лицензий просочилась практически во все сферы жизнедеятельности, и те или иные результаты интеллектуальной деятельности, там книги, те произведения литературы, художественные произведения, какие-то аудиовизуальные, точно так же распространяются в настоящий момент по открытым лицензиям, музыкальные произведения, как и программные коды. И второй миф — это про то, что открытая лицензия или копилефт предполагает возможность всех подряд использовать все подряд бесплатно, и это на самом деле опять же не так, потому что копилефт — это скорее, как Виктор уже сказал, только некий режим, который предполагает особое отношение пользователя с создателем. И не значит это совершенно, что как только копилефт победит, все в мире станет бесплатно. Это абсолютно не связанные друг с другом вещи.
Да, и большое количество приложений, которые распространяются на платной основе, хотя при этом представляют собой копилефт. Их программный код под режим копилефта существует.
Да, то есть все, что касается платности и бесплатности, это скорее вопросы коммерческие или некоммерческие интересы у правообладателя, а, соответственно, вопрос открытых лицензий — это исключительно то, как охраняется законом и какие условия этой охраны есть у объекта того или иного.
Мы вообще давно хотели поговорить про копилефт, потому что очень сложно быть юристом в сфере интеллектуальной собственности и постоянно защищать авторские права, находясь в среде, где очень негативное отношение к авторскому праву, и, как мы можем справедливо сказать, я думаю, это незаслуженное отношение, и мы попытаемся исправить это отношение, именно обратив внимание на некоторые нюансы копилефта и нюансы авторского права, которые позволят, в принципе, вот этот темный ореол негатива вокруг авторского права немножко развеять.
И начать я предлагаю с того, что объявить тезис, который сегодня главный будет в нашем с тобой разговоре, про то, что копилефт невозможен без копирайта. Не существует как институт, как факт, и не может работать. Связано это, наверное, с тем, что... связано это с тем, что копирайт, а именно авторское право, является основой, которая позволяет авторам и правообладателям распространять защиту на свои произведения, правовую защиту. И только эта возможность безусловного и абсолютного распоряжения результатом своей интеллектуальной деятельности позволяет правообладателю заставить всех пользователей, которые собираются использовать этот результат своей деятельности, уже интеллектуальной, распространить такой же в точности режим.
Принцип наследования.
Принцип наследования, да. Как только мы убираем авторское право, за что ратуют некоторые сторонники копилефта, опять же, вся эта система ломается, поскольку у правообладателей не будет возможности, обоснованной законом, заставлять всех последующих пользователей распространять такой же режим.
Да, как я однажды в одной социальной сети, Mastodon, не буду долго объяснять, что такое, спорил с одним джентльменом, который выразил тезис, согласно которому копилефт — это пластырь на ране, который называется авторское право. Если бы не было авторского права, нам не нужен был бы копилефт. Но из того, что сказал Антон, справедливо следует, что на самом деле, если мы хотим мир с открытыми идеями, с открытыми программными кодами, если мы хотим иметь возможность распространять открытые коды и хотя бы каким-то образом побуждать, заставлять людей раскрывать свои программные коды, нам необходимо авторское право в виде копилефта, потому что другой возможности у нас не будет. И в этом смысле очень важно, что копилефт и открытые лицензии — это всегда именно лицензии. То есть это, по большому счету, договор между создателем продукта и тем, кто потом этот продукт использует по лицензии. И мы не могли бы ограничиться институтом общественного достояния. То есть нам не хватило бы института такой правовой нормы, которая бы позволяла бы бы, ну, в принципе, позволяет сказать, что я создатель этого программного кода, этого произведения, отказываюсь от всех или части своих прав в отношении этого произведения и разрешаю всем копировать. Потому что впоследствии окажется, что это не мешает другим переработать ваш код и закрыть то, что получилось от всех остальных. И мы придем опять же к закрытым кодам. Нам, если мы хотим мир с открытыми кодами, нам нужен копилефт, который будет основан на авторском праве. И это очень важно. И потому что помимо так называемых копилефтеров есть и сторонники полного отказа от авторского права вообще, в том числе и копилефты, и вообще в любых формах. То есть если бы все было по умолчанию общественным достоянием, ну тогда это, ну, в условиях, скажем так, свободного рынка, это все-таки, ну и там коммерческого интереса, наверное, подавляющего большинства разработчиков, это привело бы скорее к засилию закрытых кодов, чем открытых. А копилефт, основанный на авторском праве, скорее позволяет хотя бы немножко отвоевать территорию и делать хотя бы какую-то значительную часть кодов открытыми. Вот, примерно так работают, в принципе, открытые лицензии, то есть надо понимать, что это договоры.
И поскольку это договор, нужно понимать, что договоры бывают разные. Точно так же открытые лицензии бывают разные. Не надо думать, что все, что распространяется в интернете по открытой лицензии или по режиму копилефта, распространяется на одних и тех же условиях. Это совершенно не так. И каждый раз, когда кто-то из разработчиков или других создателей контента, например, берет этот результат интеллектуальной деятельности, который распространяется по открытой лицензии, всегда необходимо следить за тем, что именно и какие условия распространяются на конкретно этот результат. Это может быть вплоть до того, что открытая лицензия не предполагает вот этот институт наследования, так и, то есть максимально свободная открытая лицензия, а может быть максимально закрытая, максимально жесткая открытая лицензия, которая предоставляет возможность использовать результат интеллектуальной деятельности только одним конкретным способом, например, путем воспроизведения.
Или, например, часть открытых лицензий требует от вас, чтобы вы использовали это произведение только в некоммерческих целях и не использовали в коммерческих. Какие-то лицензии требуют от вас, чтобы вы указывали автора, какие-то не требуют. Это все важные нюансы, потому что, когда кто-то распространяет свое произведение под определенной открытой лицензией, он преследует определенные цели. Не надо думать, что если есть указание на открытую лицензию, то, в принципе, это желание автора, чтобы это максимально распространялось без ограничений.
Да, и это не значит, что как только вы не соблюли одно из условий, которые лицензия предполагает, с точки зрения закона вы уже становитесь нарушителем исключительного права, и это предполагает возможность автора или правообладателя предъявить вам соответствующий иск. И далеко не факт, что автор или правообладатель так не сделают.
Да, потому что на самом деле мы знаем множество историй есть такие схемы, когда люди распространяют в интернете какой-то контент, например, фотографии, а потом довольно легко отследить, что эта фотография кем-то незаконно скопирована, и предъявляют иски. И несложно такой иск выиграть, и немножко компенсации выиграть. Тем более легко способствовать тому, что незаконно будет копироваться такая фотография, если указать на лицензию Creative Commons, но такую, которая ведет вас в заблуждение и даст понять, что якобы вы можете совсем спокойно копировать без указания авторства и так далее.
Да, тут даже необходимо понимать, что сама по себе Creative Commons, как некая некоммерческая организация, указание на Creative Commons не означает во всех случаях идентичных лицензий, потому что только лицензии Creative Commons достаточно большое количество.
Да, да. Ну, известный факт, опять же, да, что изначально лицензии Creative Commons, они были основаны на правопорядке США, и впоследствии пытались их как-то унифицировать, подводить под международные договоры, чтобы они могли работать в разных странах, независимо от юрисдикции, достаточно того, что эта страна является участницей какого-то распространенного международного договора, например, Бернской конвенции. Но здесь есть проблемы, потому что, например, вот эта лицензия Creative Commons 0, да, она обычно пишется, она, в принципе, предполагает, что если вы указываете эту лицензию, то вы отправляете свое произведение в общественное достояние. Вот, но не во всех правопорядках это будет работать именно так, и в зависимости от определенного режима это все-таки будет какая-то лицензия. Максимально свободная, но все-таки лицензия. А это имеет большое отличие. Вот, да.
Еще важным вопросом здесь, мне кажется, можно обсудить, могу ли я как автор создать свою собственную открытую лицензию? Или я вынужден присоединяться к уже готовой?
Да, то есть...
Ответ, на самом деле, достаточно очевидный, поскольку это только договор, который заключается между лицами, каждый правообладатель здесь абсолютно свободен в собственных действиях и вполне может распространять свой результат интеллектуальной деятельности по каким-то вновь придуманным правилам. Нет никакого ограничения здесь, и если вы чувствуете, что хотите распространять свой контент или код открыто для использования всеми третьими лицами, но вас не устраивает ни одна из лицензий, вы можете, разместив это где-то у себя на сайте, например, повесить плашку со своей лицензией. Вот я, например, могу написать, что все, что создано моим творческим трудом, распространяется по лицензии AE1, например, ее обозвать, и повесить условия на сайте. Это будет вполне правомерно.
Да, ну, опять же, этот вопрос удобства, потому что придется заново переписывать какие-то условия, что-то продумывать, и в этом плане одно из достижений, кстати, Creative Commons, которое следует признать, они позволили упростить эту задачу, они просто создают очень простые шаблоны, которые умещаются в несколько символов. Но и здесь всегда надо иметь в виду и каждый раз на всякий случай читать условия. Особенно это актуально, если вы в коммерческой деятельности используете какие-либо произведения и берете то, что находится в режиме Creative Commons, но чтобы не попасть на какие-то иски, надо всегда учитывать определенные условия. Если же вы хотите распространять свои произведения, свои программные коды под открытой лицензией в России, то там знаете, что у нас в России есть своя статья Гражданского кодекса, которая отдельно посвящена открытой лицензии. Это статья 1286 prim.1, то есть, вот. И с одной стороны, это полезная статья, которая в принципе помогает, мне кажется, обывателю примерно понять, что нужно делать и как себя вести, если ты хочешь вести в силу открытую лицензию для своего произведения. Но, как уже справедливо отметил Антон, открытые лицензии — это то, что существует в принципе всегда, если речь идет о том, что у нас есть, с одной стороны, авторские права в нашем правопорядке, а с другой стороны, свобода договора.
Ну и даже не столько свобода договора, сколько концепция публичного договора. Мне кажется, главная заслуга открытой лицензии здесь в том, что это максимально просто заключить договор с правообладателем. То есть я прихожу, забираю произведение, начинаю использовать его в соответствии с лицензией и тем самым конклюдентными действиями заключаю соответствующий договор. Это вполне укладывается в, как Виктор уже сказал, концепцию публичного договора плюс лицензионный договор, объединяя вместе, получаем некие открытые лицензии. И важно, опять же, понимать, что самого по себе прямого регулирования этого института в законодательстве не обязательно для того, чтобы его можно было претворить в жизнь. Поэтому, если вы находитесь в какой-то юрисдикции, где нет в законодательстве термина «открытая лицензия», это не значит, что ее сделать нельзя, потому что автор и правообладатель являются абсолютными собственниками своего результата и могут делать с ними все, что захотят.
Насколько я знаю, когда до 2014 года, когда уже была введена в действие это в законодательство эта статья об открытой лицензии, четвертую часть Гражданского кодекса, было довольно много споров по поводу того, что, в принципе, возможно ли в России открытая лицензия, не противоречит ли открытая лицензия нашему правопорядку. И насколько я могу судить, я не очень вдавался в тонкости этой дискуссии, но проблема была именно в непонимании того, что открытые лицензии — это лицензии, то есть двухсторонние договоры, а не отправление своих произведений в общественное достояние.
Да, потому что, опять же, зачастую я, например, сталкиваюсь с некоторым непониманием этого института, и, как мы уже, наверное, говорили, многие думают, что копилефт как-то связан с абсолютной свободой, которая в авторском праве, по крайней мере, предполагает режим общественного достояния. На самом деле это не так, и тут, опять же, нужно проводить параллели, понимать, что общественное достояние — это не копилефт, а копилефт — не общественное достояние.
Можно даже сделать вывод, что если копилефт используется как инструмент распространения открытых программ, открытых кодов, то я бы сказал, что обязательства определенные накладываются на лицо, которое пользуется этим контентом, что значительно отличает институт открытой лицензии от общественного достояния. И я бы предположил, что если бы не было потребности в распространении открытых программ, то не было бы и идеи копилефта, и в принципе достаточно было бы распространения идеи общественного достояния. Потому что, как я вот указал, история движения за копилефт берет свое начало лишь в конце 20 века, когда айтишники были особо заинтересованы в распространении открытого кода. Хотя интеллектуальная собственность и регулирование интеллектуальной собственности и копирайт существовал задолго до этого. И при этом никого не беспокоила проблема того, что есть монополия на копирование у автора произведения. У меня есть предположение, что копилефт — это реакция айтишников на то, что копирайт стал применяться к программным кодам. Хотя, на мой взгляд, у меня есть такое предположение, и Антон, насколько я знаю, готов со мной поспорить.
Это мы уже и поспорили перед записью немного.
Ну, может быть, какие-то тезиса будет интересно. Меня, в общем, мой тезис заключается в том, что копирайт, в принципе, не должен применяться к программному коду, потому что программный код — это не произведение в том смысле, в каком произведение понималось изначально авторским правом при создании Бернской конвенции, в принципе, при появлении авторского права. Поскольку классические произведения, которые мы привыкли называть в праве произведениями, это продукты, которые ценны сами по себе в своей форме. Это текст произведения, это изображение, картины и так далее. Код, сам текст кода, вот именно текст, трудно это выразить словами, я не подобрал пока нужных слов, но вот сам текст кода никому, в принципе, не нужен. Людям нужно решение, которое воплощено в этом коде, но нюанс решения в том, что именно на этом языке программирования удалось подобрать это решение. То есть язык программирования выполняет роль инструмента. Именно в этом значении нам важен код, и нам есть интерес его скопировать для себя где-то. И
я вот, например, абсолютно с этим не согласен и полагаю, что программный код, как и любое другое произведение, ценен, точнее, исключительно в своей форме. И поэтому та дихотомия, возможно, прав, которые действуют сейчас, двойственность даже скорее, она, в моем понимании, абсолютно полностью соответствует тому, как это должно работать в действительности, когда на техническое решение, которое вы закладываете в основу своего программы или куска своей программы, какого-то сервиса, фичи, плагина, чего угодно, вот на техническое решение, а именно на алгоритм, который эта программа проходит, можно получить патент, как на изобретение. А при этом та форма, в которой выражается это решение, сам текст, ценен исключительно как текст, потому что коды бывают разные. То есть написать одно и то же решение, один и тот же алгоритм можно тысячами разных способов, и один код будет хороший, а второй код будет плохой. И, например, первый будет интересен всем остальным для копирования, а второй нет, потому что второй там, в 2-3 раза сильнее может загрузить систему, которая решает, которая, точнее, исполняет эту программу. И здесь я с Виктором согласиться не могу, хотя тезис интересный.
Да, моя реакция на вот это возражение со стороны Антона заключается в том, что я цепляюсь за его фразу о том, что один код, один текст кода лучше другого текста кода, потому что он более рационален. Я в этом вижу намек на то, что текст кода интересен постольку, поскольку это техническое решение. Ну, и здесь я предполагаю, что скорее текст кода нам важен как то, как написать программный код. Это есть то решение, которое подлежит скорее патентованию, чем охране как объект авторского права.
Я как раз абсолютно не согласен, потому что решение — это алгоритм. Мы не сходимся на каких-то глобальных пониманиях. Текст кода ценен не потому, что разный код решает как-то по-разному одну и ту же задачу, а потому что один код оптимизирован, а второй не оптимизирован.
Да, но сама эта оптимизация — это и есть часть решения.
Да нет, это только часть того, как ты это оформишь. Решение — это алгоритм.
Тогда что значит твой вот этот тезис про то, что один код лучше, а другой там загружает систему очень сильно?
Ну, потому что один код может написан быть чисто, а второй — грязно.
Ну вот.
С большим количеством переменных и с малым количеством переменных, но при этом алгоритм, положенный в основу программы, будет один и тот же. Это будет...
Я согласен.
Вот, сущностно это будет одна и та же программа.
Я с этим согласен, я с этим не спорю, но если один код и другой код, который выполняет один и тот же алгоритм, но при этом, скажем так, разными подходами, скажем так, по-разному оформлены, хотя это в принципе уже указывает, потому что алгоритмы разные, если один нагружает систему больше, а другой нет.
Нет, алгоритм одинаковый, я понял, в чем. Сейчас я тебе постараюсь объяснить. Это не разное использование инструментов, как того применения конкретного инструмента для решения задачи, как того требует патент. Это идентичное применение результата, просто, точнее, инструмента. Это идентичное применение инструмента для решения задачи, сделанное с разным уровнем мастерства, скажем так.
Да, и мне кажется, что вот это мастерство, которое выражается в том, что я смог выразить этот алгоритм в этом программном, с помощью этого языка программирования, наиболее оптимальным способом, в этом выразилось мое мастерство, и вот этот мой талант, вот эта моя идея, как это надо написать, это то, что подлежит патентованию.
Но программа при этом будет работать абсолютно одинаково с точки зрения машины. Она будет выполнять то же самое, что будет выполнять программа с плохим кодом. Поэтому здесь нет новизны, здесь нет оригинальности, это нельзя защитить изобретением, потому что...
Так в этом есть и новизна и оригинальность, что мой код гораздо более оптимизирован, чем твой.
Ну, я так не считаю, потому что решение будет тождественное.
Может быть, ты будешь считать, если будет говорить, что твой код лучше оптимизирован, чем мой.
Нет, это не имеет значения абсолютно, потому что решение и те последовательность действий, не знаю, какие-то шаги, операции, которые будет проводить машина в результате исполнения кода, вне зависимости от того, хорошо он написан или плохо, будет тождественным. Просто машина будет делать это долго или быстро, требовать больше ресурсов или меньше ресурсов, решать в один момент 5 задач задач или одну. И на это влияет код, но на как бы положенную в основу действия этой программы решение код не влияет. Вот в чем мой посыл.
Но код на что-то влияет.
Ну, вот и...
Вот в этой части разный... он подлежит патентованию.
В этой части он подлежит охране как произведение, потому что нам важна именно форма, в которой это написано.
Нет, ну, в общем, я призываю... Это... Я думаю, наш тезис уже понятен. Я призываю слушателей, если они дошли до этого момента, особо искушенные слушатели...
Написать нам на почту, что вы по этому поводу думаете, особенно если вы айтишник и разбираетесь в этом чуть больше, чем мы.
Да, в общем, вопрос примерно такой. Как вам кажется, нормально ли это, что программный код охраняется авторским правом? Допустимо ли это? Или он должен охраняться патентами исключительно? Или, как, не знаю, другой объект? Вот сложно. Здесь нужно, чтобы кто-то был одновременно и айтишником, и юристом в сфере интеллектуальной собственности.
Знаете, я своего рода тоже ученый, как в том меме, но в общем, предлагаю закончить с этим и предложить нашим слушателям ответить на этот вопрос, на который мы ответить не можем. Возвращаясь к открытым лицензиям, с чего мы начали разговор, о чем мы, соответственно, в общем, сегодня и говорим, предлагаю обсудить такой тезис, который мне пришел в голову прямо сейчас, пока мы с тобой записывали подкаст. Как ты думаешь, возможно ли применение открытых лицензий, точнее, не так, повлияет ли повсеместное внедрение блокчейна на эффективность и успешность применения открытых лицензий? Мы понимаем, что при внедрении распределенных реестров намного проще отследить использование произведения, каким способом оно используется и так далее. И при этом намного проще отследить, кто является действительным автором этого произведения. И распространяя, загружая, например, какой-то конкретный результат в блокчейн на определенных условиях, я налагаю на него этот режим и разрешаю всем использовать. И при этом в любой момент я могу проверить, как это используется и используется ли вообще. И мне, как правообладателю, очень удобно это делать. И пользователю, как, ну, соответственно, пользователю очень удобно прийти в какую-то систему и быть уверенным, что автор результата наложил режим на этот результат особый.
Я правильно понимаю, что это актуально только для ситуации, когда блокчейн занимает, там, скажем так, подавляющую часть информационного пространства интернета?
Скорее даже все, весь распространяемый контент находится в каком-то едином блокчейне. Ну, то есть, ну, не весь, а, например, вся музыка, существующая в мире, получает доступ, вот к ней можно получить доступ только через блокчейн, например.
В этом случае, да, и мы тогда надо признать, что блокчейн очень вредит сторонникам свободного использования, ну и пиратам очень сильно.
Но и при этом все получают то удобство, которое нужно было получить, и возможно, что и открытые лицензии получат некий такой экономический толчок, то есть станет меньше людей, которые заинтересованы в коммерциализации, возможно.
Почему?
Не знаю, мне так показалось на секунду, я не могу это ничем подкрепить сейчас никакими словами. Не знаю.
Ну, в принципе, вот даже не углубляясь в вопросы блокчейна, всех этих новомодных штук, от которых я дальше, чем ты, если оставаться в родном, уютном, суверенном интернете. Мы вот когда говорили во втором сезоне, у нас было интервью с Аркисом Дарбиняном из «Роскомсвободы», мы говорили о проблемах авторского права в цифровую эпоху, и у меня было такое смелое предположение, что в условиях интернета, в условиях, когда очень много контента, и в условиях, когда редко есть возможность понять, где автор этого контента, и как его найти, и как получить от него хоть какое-то разрешение, и узнать, не под открытой ли лицензией он распространяет его, должна быть какая-то презумпция того, что любой контент, загруженный в интернет, если не указано иное, распространяется по какой-то условной и свободной лицензии. Потому что в противном случае мы имеем, ну, просто экономический социальный факт, который заключается в том, что все постоянно что-то копируют в интернете. И при этом мы видим, то есть, да, можно сказать, что пользователи такие, там, все пользователи по умолчанию злонамеренные и не очень уважающие чужую интеллектуальную собственность, но в то же время можно сказать то же самое и как бы о правообладателях, которые зачастую плевать хотели, что будет с их контентом, они когда делают какие-то мемасики, они загружают их в интернет, и они скорее рады, как правило, что их контент копируется. То есть я хочу сказать, что в интернете очень много контента, на распространение которого правообладателям на самом деле по барабану.
Ну, мне кажется, что им не особо по барабану, вот даже с теми же самыми мемасиками, мне кажется, автору этого мемасика важно, чтобы его указывали как автора. И он получает намного больший эффект какой-то психологический, социальный, моральный, какой угодно, от того, что не просто его мемасик завирусился, и никто об этом, кроме него, не знает, а важно, чтобы вот он завирусился, и все знали, что вот этот человек создал этот мемас, он классно пошутил.
Да, но если он хочет, чтобы он завирусился... Да, в этом-то и дело. Хорошо, он может быть заинтересован в том, чтобы его имя указывали. Но если он хочет... Если он, в принципе, создает мем, он рассчитывает на то, что он будет вируситься. Если он рассчитывает на то, что он будет вируситься, он хочет, чтобы это копировали. И при этом мы видим, что люди, которые создают контент в интернете и хотят, чтобы его копировали, потому что они хотят вирусный эффект, они не указывают ничего про какую-то свободную лицензию. То есть они, то есть предполагается, что тебя даже могут засудить за то, что ты распространяешь там вирусный ролик. Хотя, в принципе, автор хочет, чтобы ты его копировал, но он нигде это не указывает. И в этом есть... Я просто хочу обратить внимание на невежество, на самом деле. Не только пользователей, но и правообладателей. И мы находимся в ситуации, когда и пользователям, и правообладателям зачастую, на самом деле, плевать на интеллектуальную собственность, на то, как это регулируется. Это создает условия, когда пользователь находится под риском предъявления иска, риска. И поэтому было бы неплохо ввести в интернете какую-то все-таки презумпцию, какой-то определенной условной лицензии. Свободно.
На этой крамольной мысли, которая прозвучала, я предлагаю остановиться на сегодняшний день, чтобы не продолжать ее дальше, потому что, будем честны, во мне что-то есть, что готово согласиться с этим тезисом, и проблема в том, что мы рискуем нарваться на внедрение его в жизнь и в итоге останемся без работы, а мы не очень хотим. Поэтому на сегодня мы заканчиваем, мы хотим попрощаться с вами, подписывайтесь на нас в Apple Podcast,
Castbox,
в Кастбоксе,
в Telegram-канале Games of Brands
и на Яндекс.Музыке тоже есть наш подкаст.
Мне кажется, где-то еще, но я не помню, где-то еще не есть.
Ну, может быть. В общем, где найдете, там и подписывайтесь, ставьте лайки, пишите нам на почту и в Телеграм-канале. В Телеграм-канале указан контакт нашего бренд-менеджера Николая.
Да, в общем...
Это достаточно мемный персонаж. Вы можете послушать предыдущие 24 выпуска, чтобы понять, почему он мемный. И оставайтесь с нами. Мы дальше будем говорить здесь об интеллектуальной собственности, рассказывать вам все, что с ней связано. И всем пока!
Всем пока!